Так, тема пустота, как она есть, что с ней делать, боль из пустоты. Ну, нет ничего, ну и ладно, нож болит ведь, болит. И тот, кто там хохорится и думает, а вот, ничего не болит, не-не-не-не-не. Мы должны быть полны изначально, это нормальное наше состояние. Пустота это ненормальное наше состояние. Хотя некоторые считают, что это и есть освобождение. Вот я такой пустой. Да, ничего мне не принадлежит. Да, я вот такой сосуд, без дна и без крышки. Но он должен быть полон всегда. Чем? Все, что мне нравится и нравится окружающим. Понимаете? И мне хорошо, и другим хорошо. Нельзя сделать. Некоторые говорят, духовность, это вот мне вот это плохо, меня там распяли, а всем от этого хорошо. Нет. Нет. Это человек, когда, кстати, страдает за других, ему тоже бывает хорошо. И это не является мазохизмом. Но это редкие такие случаи. Итак, какие случаи? Почему? Знаете, когда мы страдаем? Страдаем ложное эго. Ложное эго. Если ложное эго тело покидает физическое, то оно не болит. Ложное эго это, ну ладно, а то мы сейчас углубимся. Итак, на чем мы остановились вообще, кто-то помнит?
Мы остановились на том, что пустота и неудовлетворенность будут оставаться до тех пор, пока человек не начнет служить полному целому.
Да. Итак, немножко, значит, про пустоту еще. Прославим ее. Надо знать врага в лицо. Но хотя это не... Когда, знаете, что такое врага в лицо знать? Смотришь. Я даже хотел сказать, лицо пустоты назвать вот это. Но как-то не пошло. Когда ты смотришься, ты видишь Бога, и все, он перестает быть врагом. И значит, тогда ты что-то понял. Итак, майя или пустота. В вайшнавизме майя и пустота одно и то же. Считается синонимом. Пустота это не то, что ничего нет. Не нужно, это для меня пусто. Как говорится, Чинахья Пандит, не помню, кто-то говорил, на чужие вещи, на чужое там, ну, что-то там дорогое, надо смотреть как на мусор. На мусор. Не набивать себе карманы. Итак, пустота это в словаре переводится бессодержательность. Бессодержательность. Вот все, что ты делаешь, ну, оно бессодержательно. Несерьезность. Что такое несерьезность? Ну, оно мне не так важно, да? Безидейность. Идея, мечта, цель. Это отсутствует. Ты этого делаешь, ну просто так. Тебе сказали, отсюда и до обеда работать, и ты обедаешь и работаешь, да? Или... Легкомысленность, ну это как несерьезность и легкомысленность. Ты потом к своему ты относишься трепетно. Знаете, есть такое слово хобби. Слышали? Все слышали хобби, да? И... Вот когда ты делаешь свое хобби какое-то, я не знаю, монетки ты собираешь, или что ты там делаешь, собираешь, марки ты собираешь, или оловянных солдатиков, ну не знаю, хобби разные бывают, да? У одного хобби там парусный спорт, вот ему вот раз в неделю ему там надо, я ему говорю, зачем? А знаете, такой толстый человек, а он сын генерала какого-то, как-то попал в армию почему-то. То есть генерал сказал, пойдешь как рядовой, и он сын генерала. И распорядился, чтобы к нему... А он такой толстый. А знаете, как в армии толстому быть? Тяжело. Подтягивается, все такое. И вот он увлекается парусным спортом. Я смотрю на него. Ну, для меня спортсмен это, ну, не Аполлон, но хотя бы как-то вот, да? Руки-ноги пропорциональные. А он вот парусный спорт. И говорит, кто вот там был, тот все. Его ни за что не продаст, ни за что не поменяет. Это, говорит, такое... И знаете, если у вас есть хобби, оно безобидно. И это Бог тоже, понимаете, если это не просто наркотик, это возможность снять стресс, хобби. Хобби может быть все что угодно. Ну вот, мы говорили, чем стресс можно снимать. Расслабление, музыка. Нагрузка, физическая может быть нагрузка, да? Или умственная нагрузка. Умственная нагрузка. Просто включил что-нибудь, вот там что-то мелькает в телевизоре, да, вот что-нибудь попало, и ты раз, это вот нагрузка на мозги надавишь, чтобы они уже уснули, да, потому что сам не можешь расслабиться, надо, ну как, да, ну, примять их немножко. Музыка, нагрузка, что еще? Хобби. Хобби какое? Любое. Как один говорит, у меня хобби охота, я так зверушек люблю. Я так люблю зверушек, вот я люблю на них охотиться. Ну, все равно человек вот там отдыхает. Вот любит он зверушек. А, кстати, спорт нагрузкой не должно являться. Потому что спорт, профессиональный особенно спорт, когда там кто быстрее, кто это, а вот у меня не хватает дыхалки, там это еще хуже стресс. Потому что там спорт, там обязательно кто быстрее. А когда ты просто нагружаешь себя, и на одной беговой дорожке тебя больше никого там рядом нету, ты сам, то тогда хорошо. Так, что еще может нам помочь? Нам могут помочь друзья. Друзья. Есть ли у тебя друзья? То есть это один из способов снимания стресса. Ты обращаешься к друзьям, и они тебя отвлекают, и ты им помогаешь, и все с пользой как-то проходишь. Друзья. Семья. Семья это несколько другое, но есть ли у тебя семья? Семья это не обязательно, ну, если ты один и живешь с собакой, семья это с кем ты проживаешь. Это не обязательно муж, жена и там семеро по лавкам. Нет, с кем ты проживаешь. Если ты проживаешь один, у тебя нет семьи. Вот так. Вот собака может быть членом даже семьи. Вот. Так что вот, ну, не всем нужна одна семья. Понимаете, не всем нужна. Потому что есть определенные задачи. Что еще? Ну подскажите мне, что еще может снять стресс? Это мы оставим на закуску. С Богом все в порядке, без Бога. Ну, короче, я так скажу. Короче, так скажу. Вот вы со своей молитвой мне испортили весь сюрприз. Понимаете? Да. Значит, хобби, дружба, напряжение или расслабление. Молитва, да, конечно, молитва. Раз вы так наполегаете, пускай будет молитва. Молитва, конечно. Молитва это и есть, когда ты вот остаешься один на один, вот эта шуня на тебя насела. Когда, понимаете, вот эти вышеперечисленные вещи, они снимают такие маленькие стрессы. Но когда стресс очень большой, очень серьезный, большой кусок жизни ты посвятил этому, и он от тебя уплыл, потом, и тебе выясняется, что это не твоя собственность, да? Это может вообще близкий человек, страшные вещи могут быть. То тебе никто ничего не помогает. Даже больше того, я хочу сказать, что хобби, друзья, семья, там, расслабление и вот это, они могут быть, являться источником еще худшего стресса. Представляешь, это не бог весь какое предназначение, это твоя отдушина, которая никому не мешает. Более того, у тебя друзья появляются на этой почве, да? И вдруг у тебя там проблема. Вдруг у тебя друзья бросили. А вдруг у тебя вот этот альбом, который стоит вообще, он бесценный для тебя, он взял и в пожар попал, или украли его. А это какой стресс? Да ничего не изменилось. Ничего не изменилось. То есть стресс это всегда неадекватное поведение человека, которое вот то, что произошло, и как он себя ведет, это несовместимые вещи. Вот он может без этого жить. Я хочу сказать, что никогда не бывает стресс адекватный вот этому. Никогда не бывает. Вот такое, что же случилось. Всегда то, что случилось, со стороны смотришь, говоришь, ну, мне вот твои проблемы. А для человека это вот было какое-то хобби. И поэтому надо базироваться не на вот этих хобби. Почему эти, знаете, хобби что? Почему на них можно базироваться, снимать стресс? Это нормально, легальная помощь, это тебе не водка все-таки. А потому что там есть Господь для тебя лично, это доля твоя. это доля твоя, которая не для широкого распространения, что ты вот что-то там делаешь, а это доля твоя, это твой комплект такой джентльменский, Бог тебе дал. Вот тебе тело, вот тебе одежда, вот тебе платье, вот тебе очки, вот тебе там солнечные, вот тебе квартира, вот тебе друзья, это то, что... И там это Божье, вот в своей доле ты можешь, сказать, утешение и стресс сгладить, прийти в себя, не доводить себя там до истерики окружающих. Вот. Но надо помнить, что иногда бывает такое, что ничего не помогает. Это тот момент, когда Господь хочет тебя свести с собой и поговорить. Ничего не помогает, и тогда вот это шунья. И у тебя такая вайрагия, отреченность полная ко всему. Вот Бог. Вообще делается, что тебя ничего не интересует. У тебя какая-то... И у тебя единственная тема, как у алкоголика. У него 100 грамм тема, его вообще ничего не интересует, особенно с похмелья. Так и тебя. Ничего, у тебя есть такая боль, ты к каждому встречному поперечному можешь это говорить, а у тебя встречных поперечных всех забрали, ты один с ней остаешься, и у тебя остается только Бог. И ты начинаешь рассуждать. И вот тогда, и только сильный человек, храбрый человек, который... Вот молитва нужна для того, чтобы с Богом поговорить. Вот я не могу так. Ну, Господи, давай это. И ты Господи... Понимаете? Это как происходит, когда жизнь настолько пустая становится, и ты чем дальше, тем больше. Потому что вот эти все... Все помнят, как сделать свою жизнь пустой, способы. Изменить себя. И вот я менял себя, менял, а потом... Господи, я не могу этого ничего! И тут же все изменилось. Вот у меня было так. Я не могу себя изменить, вот ни на чуть-чуть. И потом я вспомнил, да, и в Библии написано, там ни волос от нее можешь поменять, ничего ты не можешь поменять. И вот раз, и сразу и все поменялось. Просто почему? Потому что я про нее вспомнил и признал, что сам не могу ничего сделать. Менять других это еще смешнее. Даром потраченное время. Рассуждать. Рассуждать о других, вот это умничать. Это впустую потраченная жизнь. Это способ потратить жизнь впустую. Рассуждать. Потому что когда мы рассуждаем на ровном месте, а не когда просто вот мы начинаем, потому что мы заблуждаемся относительно вот этих вот людей, которых видим. Мы начинаем рассуждать, но мы не знаем, почему они так попали, почему они так себя ведут. Это мне рассказывали случай, когда один пастор, христианин, я не знаю, что там за деноминация была, но он, и к ним приехал вот их христианский махарадж приехал. А этот местный пастор какого-то городка говорит, подожди, сейчас тут один человек, я хочу, чтобы ты на него глянул. И вот они ждут этого человека. Заходит человек, от него воняет луком. Причем не просто воняет луком, а разит натурально луком. И он еще, этот человек, такой нерасчесанный, весь мятый. Он не бомж, но как только с постели подняли. Рубашка спереди спущена, а сзади в штаны заправлены еще. И вот такой заходит, и еще в тапках каких-то. Откуда-то его вывезли. Но и на удивление, вот его такой вид, такой бомжеватый, он не наглый, ничего. Он говорит, зачем, тут неудобно, я в таком виде. Он понимает, что он не в таком виде, и от него еще вот это вот. И видно, что он не в состоянии здоровья находится еще. Вот такой что-то, или не выспался, или перетрудился. Он говорит, вот этот человек, и так к нему так трепетно, тут будет, боже мой, что он не может сообщить, этот человек, мне, вот этому всему правильному. А этот пастор говорит, понимаешь, у нас тут бесы выгнать не могут с одного человека. Бес его мучает. И тут сразу, бес, тьфу. Так приостановился и говорит, даю тебе бес 5 секунд, чтобы ты оттуда вышел. Раз. Два, на третью секунду он выходит. И все раз, тут что-то закричал, загавкал, раз, и так, и все видели, черты лица, это все. Это реальный случай. И тот пошел за ним и говорит, То есть, понимаете, он боится выступать, ему неудобно перед людьми, он вообще по всему, а бес для него это как, я не знаю, как нам стакан воды выпил. Понимаете? И он еще, видно, замученный человек, а он даже как-то, он как по жизни в стрессе, и он этим стрессом, вот как вот там я в автобусе, да? Вот. А потом выяснилось, что у этого человека кто-то умер вообще. Кто-то умер, и там дети одни, и он только с работы пришел, с какой-то смены, какой-то там ребенок побольше за него, ну все равно за детьми надо, и там в стиральную машинку засунул, и его тут раз. В общем, он, ну, это. И потом он говорит, вообще эта история рассказывала для того, что мы не понимаем, кто перед нами. Не понимаем, почему он такой. Ну, он хороший человек, но у него ситуация. Ситуация. И он не в стрессе, понимаете? Он не в стрессе. Он, да, но он не делает из этого, говорит, ой, извините, я вот такой. Но он, понимаете? Он что-то успевает, делает. Так, а к чему это я говорил? А, это к тому, когда мы начинаем умничать, мы можем доумничаться до того, что обвиним человека, ну, мы составим впечатление о человеке совершенно иное. И оно главное, чтобы у нас закрепиться же это впечатление. И потом мы уже будем так к нему поступать. Ой, я хотел это. Я воспользуюсь, мне тут вопрос, оно не по теме, но просто, ну надо когда-то это сказать, я, извините, не по теме, ну, наверное, мне опять вот придется, наверное, эту тему когда-то. Вопрос, где стоит настоящий Вриндаван? Где стоит настоящий Вриндаван? Я отвечаю, не знаю. Я поощрен, конечно, такими вопросами. Почему? Потому что, ну... Я хочу сказать, что я знаю. А кто этот вопрос? От Рамаканта из Вильнюса. Рамаканта Дас. Знаете, почему я не знаю? И навряд ли вы узнаете. Потому что при крещении Руси, кто-то помнит статистику, сколько тысяч городов было уничтожено? Тысяч. Понимаете? То есть это территория, которая уничтожается очень давно, и вся история ее. Поэтому я не знаю. Вот. Но я знаю, что, например, тайга, где вот рисуется тайга, там Опий, Енисей, Лена, знаете, да, вот по истории, не по истории, по географии. Там вот там Игарка, я помню, там, ну, мало городов, да. Там кишмя кишит вот это вот городов. Там все это было населено. И, по-моему, Чайтанья Чандрачаран говорил, что эту территорию дали Хануману. После того, как там, после вот Рамаяна, когда все, всем что-то назначили, Хануману отдали. Есть такое. Дальше. Вот город Ярославль, вот даже вот город Ярославль, это есть настоящий господин Великий Новгород. А настоящий Новгород, который вот сейчас настоящий, он не Новгород вообще. То есть вот нам вот шельмуют прямо под носом. А где был, где Вриндаван? Он говорит, 5000 лет назад. Территория... То есть территория на территории Тартарии, то есть приблизительно территория СССР, которая Тартария, все должны знать. Знаете, да? Вот Тартария. Подверглась жесткой зачистке от следов культуры и цивилизации. Вот. Это недавно вот Кришна по официальной версии был 5000 лет назад. То есть это где и когда это все поменено. Вот я вам расскажу, вот где и когда. Очень рекомендую книгу. Шри Кришна Самхита. Она отвечает на вопросы, где и когда. Где, когда, что было. Не точно отвечает. Но некоторые вещи настолько расходятся с официальной версией. Вот я читаю. На 22-й странице. Шри Кришна Самхита. Бхактивинода Такур. Это к тому, что, например, Кришна тут ходил 5000 лет назад. Он не 5000 лет назад ходил. Вот. Сейчас я объясняю летосчисление 4 юг. А что такое 4 юги, скажите мне? 432 тысячи лет, не 5 тысяч лет, 432 тысячи лет, и умножаем еще это на 10. Так вот, Сатья-юга длилась со времен царя Манханты. Третья-юга начинается со времен Манханты, продолжается вплоть до правления Лавы и Куши. Это сыновья Рамы. Два пара юга завершается в период битвы на Курукшетре. Сатья юга длится 650 лет, не тысяч, просто 650 лет. А нам говорят, а сколько? Угу. Там тысячи, а тут 650, даже тысячи нет, нет. Трета-юга, 1125 лет больше. Два пара, 775 лет, конкретные даты. Это говорит Бхактивинода Такур. 775 лет. Таким образом, общее число составляет 2550 лет. То есть, если убрать Кали-югу, все события, которые уже произошли, им всего 2550 лет. И вот дальше пишет, наиболее важные исторические события происходили в течение 2000, то есть меньше 3000 лет, включая битву на Курукшетре, то есть Кришна уже был. А битва при Курукшетре, это вот это, ну, это граница, вот только Кали-юга началась. А оно все началось меньше, чем 3000 лет назад, понимаете? Включая битву на Курукшетре, жертвоприношение Дакши, сражение между полубогами и демонами, пахтание океана, изгнание демона на Паталлалоку, убийство царя Вены, принесение Ганги к океану, уничтожение кшатриев Парашурамой и победу Шри Рамачандры над Ланкой. Эти события происходили в течение 2550 лет. Вот. Страница 23. Когда? То есть вот это нормальный, современный, ученый и святой. Без всяких заморочек, говорит, вот было так. Дальше. Что было 200 лет назад? Было 200 лет назад война, которая сравняла много и чего. С Индии повозили вообще все. Индия была просто, не просто богата, чудовищно богата. Повозили кто? Англичане. Тут нам рассказывают, мусульмане там, это храмы разграбили. Да, был и этот момент, но англичане. И вот есть летоисчисление. Когда кто правил на земле. И вот тут так, Праджапати, дальше идут маны. Годы когда. Полубоги, потом Вайвасвата, потом... Это на 38-й странице. Шри Кришна Санхите описывается. Потом Вратья, потом мусульмане, потом британцы. Британское правление начинается с 1757 года. То есть 200 лет назад. Как бахнули термоядерным ударом, и англичане пошли. Сколько они правят? Правят. Это Бхактивинода Такур пишет, это при своей, при жизни пишет. 121 год всего, года правления. Кто пишет? Написано «Британцы». Все. После термоядерного удара, вот этот удар, посмотрите фильм, я об этом говорил, где все переписали, всю историю, всего 200 лет назад. То есть, это к вопросу, где стоит Вриндаван. Ну, не знаю, где стоит Вриндаван, потому что уничтожили все. А особенно уничтожили территорию Тартарии, потому что там был центр русскоязычное, славянское, украинское население уничтожается. Кем? Британцами. Молодцы британцы. Знаете почему уничтожают? Потому что они уничтожают вот этих пустотников. Ты пустая личность. Как тебе, чтобы не уничтожить, чтобы тебя, как вот только читал, что демоны не могут уничтожить человека, который полный. Полный. Ты полный только своим предназначением. Вот. Если тебя пустота догнала, воспользуйся ею. Будучи в пустоте, будучи вот в этой депрессии, пустота тебе делает анестезию. Перестань искать кого-то либо. И ты, и это будет йога с Господом. И она равная, равная, потому что ты с Богом. Ты с Богом разговариваешь, понимаешь? И Он тебе объясняет. И ты успокаиваешься. Вот. И никакие британцы ничего тебе не сделают. Обычно пустота после британцев наступает. Так. То есть мы не должны воевать там с кем-то. Потому что везде законы применяются. Там, в ООН уже приняла резолюцию против унижения секс-меньшинства. Если какой-то пастор христианский, который вот Содом и Гоморра, это классика, скажет, что они не правы, его просто привлекает к суду. Что надо делать? Надо кем-то стать. Надо нарастить свое духовное тело. Свое духовное тело наращивается тогда, это есть влияние. Твое влияние, ты должен кем-то стать. Чтобы быть в этом мире и что-то сделать, мало того, что ты понимаешь, что это неправильно. Мало. Ты должен кем-то стать. Ты должен стать под защиту Господа. Кем-то стать. Знаете, Пифагор как делал? Пифагор. Пифагору штаны на все стороны равны, да? Он считается там, по некоторым источникам, одним из великих посвященных. Все Средиземноморье было под его владычеством. По его слову делалось все. Он набирал учеников из обычных людей. И не просто из обычных людей. Он набирал учеников из профессионалов. Из талантливых учей. Нам говорится, что вот эту всю теорию про Кришну надо говорить преданным. А непреданным не надо говорить об этом. Преданный – это человек, который полный, который слушает Господа. И в социуме он такой, знаете, он незащищенный, потому что ему можно сбить. Потому что вот закон, вот закон, чем ты занимаешься. И тот преданный, который вооружен наукой о Господе, показывает и говорит, ты прав. Потому что то, что ты делаешь, делаешь от Господа. Он говорит, да, это кажется не самовольство. Нет, это именно то, что надо. Вот. И к Пифагору приходили там гениальные плотники. Чтобы кем-то стать, я не могу стать гениальным плотником, гениальным сапожником без Господа. Потому что гениальным это значит, я так их делаю, что ко мне вот очередь. И потом к Пифагору приходил этот, и ему давали духовное знание. Понимаете? Это преданные. И потом этот сапожник уходил от Пифагора, и все сапожники, потому что они видели у него успех. Он был гуру среди сапожников. И он им рассказывал. Потому что если придет ко мне лодырь, который палец о палец, гвоздя забить не может, а будет мне о Боге тут рассказывать, он вот с такого возраста брахмачари, кроме просады, ничего не знает, да я его слушать не буду. Он дверную ручку прикрутить не может. Понимаете? Потому что все талантливые люди, они... Вайшнав, он многофункционален, понимаете, он и то, и то, и то. А если ты по жизни ничего, из себя не ты должен стать кем-то. И тогда у тебя нарабатывается, и тогда ты становишься авторитетом. И тогда на тебя ложится духовное знание. Ты сначала должен стать кем-то. Нет, ты сначала должен узнать науку о Боге, а потом кем-то стать. И кем ты станешь? Пойдешь на службу дьяволу ты и все, больше ты никем не станешь. То есть сначала ты должен стать кем-то. Вот. И пока ты никем не стал, смотрите, люди, которые не воспользовались, значит, нет вопросов о преданных. Преданный – это человек, который профи в своем деле. Сапожник или что-то, то есть он востребован. Все, преданный, не тот, кто в храм ходит. А кто такой непреданный? Человек, который не востребован. Это значит, что у него с совестью проблемы. Ему нельзя это давать. И эти люди не понимают науки о Боге. Не понимают. И они, почему? Они хотят делать дела дьявола. Что такое дела дьявола? Просто не свои дела. Просто не свои дела. Я хочу вот этот проект, вот этот проект, вот этот. Многовитеистый разум, такой олень, знаете, у него много дел, он не знает, за что взяться, у него много вопросов, что же делать, ничего не получается. Куча защиты, он должен все это защищать, потому что Божье дело защищено само собой. Значит, ты вперся на другую территорию, ты не преданный. Вот что про них говорят. Про них говорят конкретно, это дети дьявола. Вот Иисус говорит, интересно, почему вы не понимаете речи моей? Потому что вы не можете даже слышать слово моего. Это от Иоанна. Вот мое самое любимое, это Иоанна. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине. Ибо нет в нем истины. И когда он говорит ложь, говорит свое. Ибо лжец и отец лжи. Страшно а на самом деле это просто чужое. Берешь чужое, и это уже ложное. Оно начинается безобидно. А когда я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас изобличит меня в неправде? Если же я говорю... И знаете, кому это говорит Иисус? Он говорит это этим фарисеям, эти люди, которые понаторели в Священном Писании, цитируют, они все знают, про Бога все знают. Вот он им говорит. Кто же от Бога, то слушает Слово Божье. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Он прямо им говорит. На это иудеи отвечали и сказали ему, не правда ли мы говорили, что ты самаритянин и что бес в тебе? Сразу первый вопрос. В тебе бес, наверное. Почему? Ты не исполняешь правил. Чтобы исполнить Божье, необходимо быть на соединении с Богом. Чтобы сделать ритуал, нет необходимости быть на соединении с Богом. И вот когда кто-то не соблюдает, а он то субботу не сделал не так, у них то это, не так, они говорят, бес тебе. Вот. Иисус отвечал, во мне беса нет, но я чту отца моего, а вы бесчествуете меня. Впрочем, я не ищу моей славы, я есть ищущий и судящий. Истинно, истинно говорю, кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек. Иудеи сказали ему, теперь узнали мы, что бес в тебе. Понимаете? Зачем я это вот читаю? Бесполезно! И не просто об стенку горох, не надо их злить. Не надо их злить. Им скоро предстоит замечательная пустота, которая справит им мозг. И все. И они поймут, что что-то не так. И вот когда Бог правит им мозг, тогда можешь подходить к нему и говорить. Он сам к тебе придет. Так, несколько моментов важных. А то мы на этот Вриндаван отвлеклись. Просто для запоминания, ну, чтобы что-то практичное в голове осталось. Первое. У тебя стресс? Просто поспись. Просто выспись. Если ты не можешь выспаться, потому что тебе нагрузи себя, как челентано дрова там поколи, сделай что-то полезное. Так. Дальше. Так, сейчас. Сейчас, минуточку. Первое. Откуда еще бывает стресс? Иногда мы, стресс бывает от какой-то информации. Информация сейчас очень быстро, мы не успеваем переваривать, да и какого сорта информация, да? А самая главная информация, что вот мы считали святых людей, а они не святые. Мы должны понимать, что всякие личности, которые со странными секс-наклонностями, которые, будучи даже в GBC, они не имеют никакого отношения к святости организации. Вот просто запомни себе эту формулу. Ну и что, вот что он такой? Но при чем тут организация? Есть организация, а есть ее грязь. Организация это какая-то машина, которая что-то делает. В Бхагавад-гите написано, что нет ничего, чтобы тут каждое действие сопровождается дымом. Это дым. И чем выше, тем круче там будет дым. Причем самое-самое неприятное всплывает наверх. И оно там. И оно у руля. Ты хочешь авторитета, пусть для тебя авторитет будет один только Господь. Вот к чему. И в организации достаточно правильных людей, которые говорят тебе истину. Достаточно правильных людей. Потому что, мне недавно говорили, вот в этой футбольной организации, там и бизнес сейчас из этого делается, вот киевская. И там одного тренера застукали, что он, падок на молоденьких футболистов. Ну и что? И теперь вот эта вся организация плохая что-то. И теперь туда и мне говорят, а я говорю, при чем тут он? Ну и вычислили, убрали, все. И так вот одного нашли, и теперь клеймо на все, что ли? Нет. Вот. Кстати, не разгласили, кто, когда и где. Видите, почему? Потому что у нас власть сейчас такая. Она их покрывает. Ну и что? От этого организация... Есть же другие. Зачем судить? То есть ошибки организации... Или там от Радханатх с вами там с бизнесменами в Дубае там, в 2015 году. Ну и что? Пускай да хоть закопается с этими бизнесменами. А мы знаем, кто такие бизнесмены. Мы знаем, кто такие бизнесмены, чем они занимаются. Там крупные бизнесмены. Ну и что? Мы должны понимать, что вот организация, которая от Прабхупады, ну там полно поналазило всяких. У нас есть Чайтанья Чандрачаран, у нас есть Бхактивиданта Садху с вами, замечательные люди, которые не боятся говорить правды. Вот. Потому что это может быть стрессом. Это может быть стрессом. Понимаете, стресс? В этом природа стресса. Увидели какую-то гадость, ну ведь это же все хорошее. Все остальное это хорошее. Ну просто, ну понятно, вот и что теперь. У тебя то же самое, где-то что-то есть неправильное. Потому что тоже взял какую-то долю твою тоже, и тебе надо будет ее от ней как-то избавляться. Ты тоже такой. Не смотри на организацию. Итак. Ближе к теме. Практически как бы советы, как опустошить свою жизнь. Впустую тратится время на тревоги, беспокойство и разочарование. В принципе, это одна и та же тема. Тревога. Что такое тревога? Ты во время тревоги отдаляешься вообще от Бога. Беспокойство. Чистой воды безбожие. И разочарование. Ну, узнал ты что-то о Махараджи, ну и что? Вообще, какое он к тебе имеет отношение и к Богу? Ты что, не знал, что ли? Ты что, маленький, что тебе 5 лет, что ты не знал, что в каждой организации такие должны быть? Не в курсе? В таком мире живешь. Почему их так много? Потому что очень много хотят иметь лжеучителей. Это природный закон такой, да. Знаете, самые настоящие такие, ну, преданные их я называю, самые успешные люди, они никогда не строят планы, когда их спрашивают, почему вы не строите планы, они знаете, какой ответ? Некогда. Некогда строить планы. Жизнь так вот идет, и она их устраивает. Они делают это, раз появляется это, появляется, а со стороны кажется, он такой себе выстроил план, и повторить его невозможно, потому что это Божий план. Как только выстроил план, распрощайся с жизнью сразу. Так, никого не менять, пытаться, это тоже потраченное. Волноваться. Почему нельзя волноваться? Не, хочешь, можешь волноваться. И еще мы не надо пытаться все понять. Это все понятно. Но знаете, что больше всего забирает жизнь и опустошает жизнь? Как вы думаете, угадаете, нет? У всех это же есть. Страдания от вины. Вины. Чувство вины. Это зря прожитое время. Чувство вины тебя может убить вообще. Никому не позволяй. Никакой религии, никакому начальнику, никакому мужу, никакой жене. Никому, никакому другу, авторитету, книжка там или что. Никому не позволяй. Ты полное целое. Маленького, большого калибра, твоя ценность, что ты целая. Это целое растет, развивается. Вот когда ты ущербный начинаешь, чувство вины делает тебя ущербным. А что у тебя этого нет? А тебе этого не надо было. Ты уже был целым. У тебя такая, как это, как каверна называют, как вот это, какая-то, вот как кариес, что-то, вот как это, возникает что-то. Ты начинаешь стремиться не к своему чувству вины. Или просто сидишь, занимаешься самоубийством. Вид самоубийства. Убиваем себя мы, мы навлекаем. Сначала желание, потом я не хочу жить, потом приходит меня убивать, я говорю, я не заказывал, ты уже это, об этом помечтал. Убиваем себя только мы. Как вот это? Язва желудка, знаете, как возраст, получается? Не потому, что я не то ел, а потому, что я разозлился. У меня выделилась кислота. Эта кислота сожрала желудок. Моя собственная кислота. Желчь вот идет, идет, идет. Вот ничего не ем, давно не ем, а желчь идет. Откуда? Ты разозлился. Мы сами себя убиваем. Способ самоубийца. Понимаете? Чувство вины страшное. Забудьте. Никто никогда не виноват. Первое. Я либо, потому что не я действующий, мы должны понимать, либо действует гуны. Если даже я Бога не слушал, то действует гуны. Если я Бога слушаю, то действует Бог через меня. А где я? А я наблюдающий. И вот это чувство вины, оно делает пустоту. Оно меня останавливает. Вообще о чувстве вины можно говорить целую лекцию, поэтому я вообще ничего не буду говорить. Никто ни в чем не виноват. И поэтому не судите, да не судимы будете, это не зря. Вообще не надо судить. Духовный, правда, судить может. Духовный, он не судит, он обличает, он мозги вставляет, он действует. Не просто вот осудил и пошел довольный. Он так сказал, осудил. Вы знаете, вот Лев Толстой был очень духовный человек, хотя церковь его пробила. Ну и правильно. Вот он, знаете, когда к нему приходили, граф Толстой, я имею в виду, да, граф Толстой. Он, когда к нему приходили, ну, граф, какие-то там у них были вечеринки, и когда ему предлагали, или он когда приезжал куда-то, ну, положение обязывает, и кто-то ложил, ему предлагал мясо, он говорит, я трупами не питаюсь. И все так, и никто не мог есть мясо. Он портил всем аппетит сразу. Он просто, представляете, сила была в человеке. А пробуйте, скажете вы, нет. То есть у вас должна быть сила. У него было это реализованное знание духовное. Это была глыба. Итак. Мы перестанем раздражаться, когда перестанем пытаться все понять и во всем разобраться. Не надо все разобраться, разберись со своим. Своему, кстати, знаем. Еще несколько моментов. Значит, что такое пустота? Пустота. Бессодержательность. Мы уже читали, но не дочитали. Бессодержательность, несерьезность, опустелость, безидейность, легкомысленность, бездумье. Когда ничего не думаю, это тоже плохо. Пустота не нужна для того, чтобы понять. То есть я полностью в анестезии, думаю, ничего тебе не мешает. Состояние бесчувственности и бессущность. То есть я не чувствую себя. Пустота может быть в голове, в душе, внутри, в желудке. Бессмысленность. Пустота образуется из-за отвержения части полного целого. Вот вдумайся. Пустота образуется из-за отвержения части полного целого. В самом начале не буду возвращаться. Хочешь быть полным, служи Господу. А Господь, он, знаете, такой, он и черный, он одновременно и белый. Он и разрушитель, он и созидатель. Как тебе такой Господь? Если ты ему не будешь понимать его, с ним общаться, то и ты будешь. Ты будешь что? Пока созидаем, хорошо, пришла пора с чем-то расстаться, отдавать. Ты не хочешь, все, у тебя образуются вот эти вещи. Почему? Потому что ты того Господа, вторую сторону Бога, ты не принял. А есть наоборот. И к чему это приводит? Приводит к страшному. Тупая, постоянная душевная боль всегда сопровождает чувство пустоты. Тупая, постоянная душевная боль вроде нигде не болит, да? Но если это долго, начинает болеть все тело внутри. Постоянно сопровождает чувство, то есть это не игрушки. Если мы неправильно с ней будем обходиться, это вот к этому приводит. Это говорит о ранее отверженности чего-то. Эта боль тупая и бессмысленная. Я просто сейчас цитирую. И в источнике ее ничего не меняется, что бы в жизни не происходило. Все меняется, кроме нее. И это чувство изматывает. Мы бегаем от пустоты в короткометражные развлечения, и чем дальше бегаем, тем меньше это удается. Наступает момент, когда уже ничего не помогает. Болеть может только то, что человеку не принадлежит, а он считает своим. И когда то, что мы считали собственностью, вдруг выясняется, что это не наша собственность, наступает пустота внутри. Пустота внутри означает, что мне и снаружи нет никакой опоры. И это результат долговременного расчета на внешнее. Долговременно. Это еще надо до этого дойти. Когда она наступает? Это когда чувство вины, дальше, беспокойство, желание изменить себя или других, попытки все понять и контролировать, я перечисляю, как бы предтеча. Вот как бы у Иисуса есть предтеча, там Иоанн, да? Предтеча. То есть мы как это делаем? Чувство вины и беспокойство съедают все чувства, то как рефлекс происходит коллапс, чтобы уберечь, что осталось от жизни. Чувство вины. От чего? Ты слишком... Знаете, что такое чувство вины? Я такой умный, я рассчитал, а раз не получилось. И я виноват. Да ты не виноват. Ты сделал то, что Бог тебе не велел, у тебя не получилось, и покайся, что ты меньше, чем ты думал о себе. Все, никакого чувства вины. Да? Ты что, это сам себе задание начал раздавать для чего-то? Вот. Чувства вины нету. Пустота никогда не бывает тотальной. Иначе откуда боль и недовольство? Чем мы это чувствуем? Мы это чувствуем раной. Бороться с пустотой, это бороться нужно не с пустотой, а с тем, что ее пустоту ни в коем случае бороться нельзя. Ни в коем случае ее чем-то забить не надо. Не надо. Когда я, кто-то скажет, а что ж ты говорил про друзей, а что ж ты говорил про хобби, а что ж ты говорил про бег трусцой там, да? Что это может ее. Но это, если то, что тебе нравится, это с Богом. И поэтому там сразу идет понимание. Те друзья это что-то объясняют, и ты сразу начнешь понимать. Это такой обезболивание, которое ты имеешь свои, но не все его имеют. Не все имеют хобби, не все имеют друзей, не все имеют семью. Понимаете? Итак, бороться надо не с пустотой, а с тем, что ее порождает. Нужно вспомнить свои забытые потребности и историю, как мы их потеряли. Как мы их потеряли? Каким способом мы эту пустоту родили? Как мы потеряли свои потребности? Обычные нормальные потребности. Нам стало неинтересно. Как? Либо чувство вины, либо беспокойство, либо желание изменить себя или окружающих, там, ну, бизнесмены, знаете, у них там, ну, рядом кто-то живет же, да, работает. Попытка контролировать. И вспомнить, да, вспомнить. Бороться с пустотой все равно, что бороться со своим иммунитетом. Вы понимаете, что такое пустота? Иммунитет. Который вовремя срабатывает, не спрашивая тебя, и повергает тебя в нужное состояние. Иммунитет – это Господь. Он управляет твоим телом. Если у тебя человека нет иммунитета, он чуть бактерии, он уже весь. Значит, вот ты Господа вообще выгнал из своего организма. Ты его сам решаешь это вылечить, да? Лекарствами. Сейчас вообще медицина такая просто опасная. Просто опасные. К нам, ну, вакцинация, сейчас по маршруткам это женщина таким голосом говорит, если вам жалко ваших детей, полиомиелит не лечится никакими другими вещами, кроме вот и вакцина идет. Какая-то вакцина. Вот которая с Запада нам такая помощь идет. А сколько детей просто провакцинированы, и сейчас об их здоровье только можно догадываться теперь. То есть медицина нас убивает. Тем более есть такая всемирная программа от Маргарет Тэтчер еще шла, что на этой территории должна быть зачистка населения. Вот она идет. Медицина опасна. Просто опасна. Итак, иммунитет. Бороться с пустотой все равно, что бороться со своим иммунитетом. Ты не представляешь, какая боль бы была, если бы не была бы вот эта пустота. Знаете, как болевой шок, да? Знаете, что такое болевой шок? А вообще, знаете, что такое боль? Вот, я иду, и тут что-то происходит, и я нормально, на своей волне. Это значит, мое тело здорово. Вот если я буду бить себя по руке, и мне не больно. И значит, нормальная шкура, нормальная мускулатура, там нет ничего, и оно не болит. Массажик просто, да? А теперь мы сдираем здесь шкуру. Я бью. Даже легонечко. Сразу больно. Вот то же самое, это физическое здоровье, все понятно. А есть психическое здоровье. А если психическое здоровье, как с содранной шкурой, кто-то что-то не так сказал, выразился, и ты уже вот так вот дерган. А другие даже не услышали. Они заняты. Они идут и не видят недостатков, потому что у них полнота. Знаете, почему я вижу недостатки? Значит, я весь сплошной недостаток. Я вижу только свои недостатки. Когда я полное целое, я иду. И в моем присутствии не должно вообще даже случаться, по идее. То есть, если у меня ободранная шкура, меня все задевает, мне хочется всех исправить. Ну, до себя, конечно, времени не доходит, слишком много народу, пока их всех же это, да? Это пустая жизнь. Итак, что такое естественное обезболивание чувств? Мы затянули немножко с лекцией, конечно. Это заморозка болезненных переживаний до лучших времен. До тех времен, когда будут силы вспомнить и извлечь болезненный опыт из прошлого. Пустота – это естественное обезболивание чувств. Заморозка болезненных переживаний до лучших времен. До тех, когда будут силы вспомнить и извлечь болезненный опыт из прошлого. И, в общем, мы резюмируем. Что такое резюмируем? Резюмируем. Что такое обезболивание? Это когда происходят слишком сильные чувства. То есть ничего, чувства. Чувства могут быть, они могут разорвать мою плоть. И это чувства могут быть не только негативные, но и позитивные. Когда описывался Шичитани Махапрабху, такая любовь к Богу, у него капилляры лопались и был кровавый пот. У Иисуса описывается кровавый пот, когда он молился в этом Гефсиманском саду. Там эти апостолы заснули немножко, он говорит, так, а ну-ка встать, бдить. Опять молится, они опять раз, опять уснули. Он так молился, понимаете, напряжение. Плоть не выдерживает. Вот. Сердце порваться может, да? Второе, это возможность. Что такое вот эта пустота? Это возможность думать о проблеме и не чувствовать ее. Понятно. Третье. Пустота проходит быстрее, если ей не мешать. Четвертое. Это отключение человека от перенапряжения, если он сам не способен отключиться. Как болевой шок. Когда слишком большая боль, ты ее перестаешь чувствовать. Иначе перегорит твоя проводка вот эта. Это естественная реакция на пока безвыходную ситуацию. На пока безвыходную ситуацию. Просто останавливаешь. Тебя останавливают. Это период адаптации к новому положению вещей. То есть это что-то изменилось. Ты не просто смиряешься, а ну. Это знаете, как вот автомобилисты знают, я сейчас не знаю, как раньше вот коробка передач, там была нейтраль. Вот со скорости на скорость уже надо через ноль перейти. Вот это ноль. Ноль. Никакая не скорость, а вот ноль. Тебя несет просто по течению, как машина, что она не останавливается, но она не крутит сама. Тебя несет. Ты участие не принимаешь. Ничего с тобой особенного не случается. И самое интересное, это когда хроническая получается такая апатия, пустота долга. Почему? Потому что ты ее продлил. Продлил способами от ней избавиться. Как-то съел развлечь. Ты приходишь и каждому говоришь о своей проблеме. И тебе полегчало. Потому что ты эту проблему из этой коробочки мусорной корзины переложил куда? Из этого сознания как можно его? Надо другое сознание. Ты не можешь это в мусорную корзину скинуть. Сознание нужно другое сознание. И если человек тебя внимательно слушаешь, тебе полегчало. Но потом он забыл, тебе опять это вернулось. Ты опять ищешь свободные уши. Опять рассказываешь. И годами. И годами у тебя одно и то же. А слабо с Богом поговорить и рассказать ему эту проблему. Тогда, может быть, он даст ответ на нее. Не надо людям рассказывать. То есть хроническая апатия, это значит, что надо? Вернись к изначальной боли. Мы же боли не хотим. Осознанно. Но это для смелых, для тех, кто с Богом уже поговорил прежде. Вот для этого, как вы правильно сказали, нужна молитва. И немножечко Шримад-Бхагаватам. Что мы должны делать в пустоте? Причина всех причин. Песнь 2, глава 5, текст 17. Самый конец комментария. Разумный человек способен исследовать свою психическую деятельность, способен, то есть анализировать свои мысли и желания, и может ощутить присутствие Господа. Вот для чего нужна пустота. Чтобы ты стал разумным человеком. Потому что ты перестал быть таковым вследствие того, что немножко заблудился. Вот второй текст рассмотрим. Мы его читали много раз, но мы рассмотрим его с этой точки зрения сегодняшней. Действия, выполненные в сознании Кришны под его руководством изнутри, не влекут за собой последствия ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. Какие это последствия? У тебя в жизни не будет пустоты. Все последствия в конце-то концов. У тебя что-то оторвали, ты недоволен, потом тебе пустота. И тебя припарковали, и сиди думай. Других последствий нету. Ты прекратил свое движение по жизни радостное. Еще раз. Действие, выполненное в сознании Кришны, под его руководством изнутри, опора, не влекут за собой последствия ни в этой жизни, ни в жизни после смерти. А вот теперь то, что Наташа говорила. Она все время вперед забегает, она все знает. Чего она вообще сюда ходит, я не понимаю. Вот. Да. Говорит этот апостол Павел филиппийцам. Радуйтесь, потому что когда пустота, это что-то противоположное радости, это боль. И радоваться надо не друзьям, не то, что, во-первых, у тебя идут хорошо дела, не друзьям, не твоему хобби, не то, что у тебя все получилось, не то, что ты все понимаешь, вот, которые я перечислял, которые помогают оправиться от этого всего. А радоваться Богу, вот на него сразу и опираться, потому что в конце концов ты никуда от него не денешься. Радуйтесь себя Господи, и еще радуйтесь всегда в Господе. Что я читаю? К филиппийцам, глава 4, и текст 4. Радуйтесь всегда в Господе. Еще говорю, радуйтесь. Он не говорит, радуйтесь от хобби, радуйтесь, что вас не прибили, скажите спасибо, что живой. Он что еще не говорит? Ну много еще он чего не говорит, он говорит, вот это вот чему надо радоваться, в Господе. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко. Кротость это значит не дергайся. Это не значит вот я такой и можешь мне на голову там это помои вылить. Нет, это не кротость. Кротость это когда что со мной не случается, а я невозмутим. Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь, что ваше это забрали или это ушло. Не заботьтесь. Но всегда в молитве и прошении и в благодарении открывайте свои желания перед Богом. То, что мы говорили. Он тебя прижало, не заботься ни о чем. И говорит, Господи, что за дела вообще? Что бы это значило? Почему? Ну, все это спокойно. И мир Божий. И смотрите результат. Если ты не будешь дергаться и не сделаешь свою пустоту хронической по жизни. И мир Божий, который превыше всякого ума, потому что все вот эти наши ошибки, они от ума, и все наши вот эти примочки мертвому припарку, они тоже от ума, они помогают, но они от ума. И вот тут написано, что и мир Божий, вот он, Царство Божие, где внутри вас, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши. И все у тебя будет хорошо, и помышление ваше, то есть все у тебя образуется.